микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о героях Михаила Зощенко. Они даже на фоне самых человеконенавистнических произведений русской литературы, например, Салтыкова-Щедрина, предстают какими-то уродливыми монстрами, лишенными не только человеческой морали, разграничения добра и зла, но и, пожалуй, вообще всего человеческого. Сравнимы они лишь с персонажами мелкого беса Федора Сологуба, но и у тех все-таки можно найти некое подобие религиозности, хотя и в значительной мере искаженное бесовскими влияниями. Герои Зощенко лишены даже этого. Действия их порождены некими инстинктами, имеющими вид прагматических, годных для выживания в бесчеловечном мире, где утилитарность определяет предел самых заветных желаний существ, не знающих, зачем и для чего они живут, инстинктов, для которых прилагательное «звериное» будет звучать, пожалуй, что и комплиментом. Каждый из этих особей напоминает грубо выструганного из деревянных поленьев Пиноккио, или, что будет точнее, Буратино. Но если последние по мере прохождения своего жизненного пути одушевляются, Пиноккио, можно даже сказать, воцерковляется, если понимать этот термин расширительно, то у зощенковских персонажей этот процесс проистекает в прямо противоположном направлении. Чем же объяснить тот инстинктивно-физиологический автоматический завод, позволяющий им не только адаптироваться в окружающей действительности, но и подминать ее под себя, формировать согласно своим представлениям и склонностям? И всегда ли они были таковыми? Ведь должен же быть некий слом, знаменующий их переход от людей с обычными человеческими реакциями и чувствами к особям, лишь чисто формально сохраняющим приметы, если можно так выразиться, человеческого вида. Можно было бы подумать, и это отчасти так, что этот слом обозначен пресловутым Октябрьским переворотом 1917 года. Но по Зощенко никакого слома вообще не было. Был лишь весьма плавный переход, границей которого служит некий краткий в жизни России период, но не 17-го года, а несколько более поздний, года этак 22-го, когда описываемый им тип выступил на сцену истории во всей своей красе. Можно было бы также вообразить, что наиболее сильно упомянутый слом произошел среди неимущих малообразованных слоев, мещан, оставшихся верных себе как до революции, так и после нее. Если бы не повесть «Люди», где этот процесс зафиксирован в формах очень наглядных, даже, пожалуй, психопатологических, и где главным героем является человек как раз культурный, даже утонченно рафинированный. Впрочем, это с какой стороны посмотреть. Но прежде уместно вкратце пересказать сюжет повести, а заодно ознакомиться с биографией главного героя, довольно типичного русского интеллигентного помещика, далеко не чуждого характерных для этой среды либеральных взглядов. Цитирую текст. Важно понять, почему герой совершает ряд поступков, имеющих вид религиозных. Например, подобно православным святым, раздает нуждающимся едва ли не все немалое имущество, доставшееся в наследство от сумасброда отца. Но на самом деле это может быть объяснимо своеобразного свойства гордостью, неосознаваемой, впрочем, ее обладателем. Да и не только гордостью, но не исключено элементарной наследственной беззалаберностью. Отметим здесь, что деньги раздаются бездумно, налево и направо, невзирая на то, нуждающимся ли они достаются, или лоботрясам-бездельникам, к числу которых относятся неоднократно получавшие подачки от героя некие не вполне надежные революционеры, занятые, между прочим, расшатыванием мировоззренческих и бытовых основ, на которых покоится и жизнь, и душевное спокойствие, и благополучие самого героя. При малейшем сотрясении он моментально удирает за границу от «ужасов» в кавычках русской жизни в лице властей, сделавших довольно робкую попытку ограничения его сумасбродств. Читаем текст. Фамилия Белокопытовых – старая дворянская и помещичья фамилия. В те годы, о которых идет речь, фамилия эта сходила на нет, и Белокопытовых было всего двое – отец Иван Петрович и отпрыск его Иван Иванович. Отец Иван Петрович, очень богатый и представительный мужчина, был несколько странный и чудаковатый господин. Слегка народник, но увлекающийся западными идеями. Он то громил мужиков, называя их сволочами и человеческими отребьями, то замыкался в своей библиотеке и жадно читал таких авторов, как Жан-Жак Руссо, Вольтер или Бодуэн де Кортуне, восхищаясь их свободомыслием и независимостью взглядов. И несмотря на это, отец Иван Петрович Белокопытов нежно любил сельскую жизнь, спокойную и ровную. Любил парное молоко, которое поглощал в каком-то изумительном количестве, и увлекался верховой ездой. Он ежедневно выезжал верхом на прогулку, любуясь красотами природы или с журчащим говорком какого-нибудь лесного ручейка. Умер отец Белокопытов еще молодым, в полном расцвете своих сил. Его задавила собственная лошадь. Молодой Белокопытов стойко выдержал известие о гибели своего отца. Приказав сначала продать эту лошадь, он оттянул это решение и, лично войдя в конюшню, пристрелил животное, вложив револьвер в ухо. Затем он заперся в доме, горько оплакивая гибель своего отца. Только через несколько месяцев приступил снова к прежним своим занятиям. Он изучил испанский язык и под руководством опытного педагога делал переводы с испанских авторов. Кроме испанского языка, он занимался еще и латынью, роясь в старинных книгах и рукописях. Другой бы на месте Ивана Ивановича, оставшись единственным наследником богатейшего состояния, плюнул бы на всю эту испанскую музыку, погнал бы учителей в три шеи, завил бы горе веревочкой, запил бы, закрутил, заразвратничал, но, к сожалению, не таков был молодой Белокопытов. Он повел жизнь такую же, как и раньше. Всегда богатый и обеспеченный, не знающий, что такое материальное стеснение, он равнодушно и презрительно относился к деньгам. А тут еще, начитавшись либеральных книг, по меткам своего отца, он и вовсе стал пренебрежительно относиться к своему огромному состоянию. Разные тетушки, узнав о смерти отца Белокопытова, понаехали в имение со всех концов света, рассчитывая, не перепадет ли и им кусочка. Они льстили Ивану Ивановичу, прикладывались к его ручке и восторгались его мудрыми распоряжениями. Но однажды, собрав всех своих родственников в столовую, Иван Иванович заявил им, что он считает себя не вправе владеть полученным состоянием. Он считает, что наследство – вздор и ерунда, и что каждый человек самостоятельно должен делать свою жизнь. И он, Иван Иванович Белокопытов, находясь в здравом уме и твердой памяти, отныне отказывается от всего имущества, с тем, что он сам распределит его различным учреждениям и неимущим частным лицам. Родственнички в один голос ахали и охали, и, восторгаясь необыкновенным великодушием Ивана Ивановича, говорили, что в сущности они и есть эти самые неимущие частные лица и учреждения. И Иван Иванович, выделив им почти половину своего состояния, распрощался с ними и принялся ликвидировать свою недвижимость. Он быстро и за бесценок распродал свои земли, разбазарил и частью раздал мужикам домашнюю утварь и скотину, и все еще с крупным состоянием переселился в город, наняв у простых, незнакомых ему людей две небольшие комнатушки. Кое-какие далекие родственники, проживавшие в ту пору в городе, сочли себя оскорбленными и прекратили с ним всякие отношения, находя подобное поведение вредным и опасным для дворянской жизни. Но, поселившись в городе, Иван Иванович никак не изменил своей жизни и привычек. Он по-прежнему продолжал изучение испанского языка, в свободное время широко занимаясь благотворительностью. Огромные толпы нищих осаждали квартиру Ивана Ивановича. Разные прощелыги, жулики и авантюристы в порядке живой очереди входили теперь к нему с просьбами о вспоможении. Почти никому не отказывая и жертвуя, кроме того, большие суммы различным учреждениям, Иван Иванович в короткое время разбазарил половину оставшегося у него имущества. Он сошелся, кроме того, с какой-то революционной группой людей, всячески их поддерживая и помогая. Был слушок даже, что он передал группе почти все оставшиеся свои деньги. Но насколько это правда, автор не берется утверждать. Во всяком случае, Белокопытов был замешан в одно революционное дело. Какой-то курсистке, приговоренной к ссылке на поселение, он в припадке великодушия подарил ильковую шубу. Эта шуба наделала хлопот Ивану Ивановичу. Он был взят под подозрение, и за ним был установлен негласный надзор. Его подозревали в сношениях с революционерами. Иван Иванович, человек нервный и впечатлительный, ужасно взволновался тем, что за ним следят. Он буквально хватался за голову, говоря, что не может жить больше в России, в этой стране полудиких варваров, где за человеком следят, как за зверем. Иван Иванович давал себе слово, что он непременно в ближайшее время все распродаст и уедет за границу, как политический эмигрант, и что ноги его больше не будет в этом стоячем болоте. И приняв такое решение, он немедленно принялся ликвидировать свои дела, торопясь и беспокоясь, что его схватят, арестуют или не разрешат выезда. И быстро закончив свои дела и оставив себе незначительные деньги на житье, Иван Иванович Белокопытов в один из осенних пасмурных дней выехал за границу, проклиная свою судьбу и себя за великодушие. Конец цитаты. Собственно, возвращением героя из-за границы и начинается повесть, на всем протяжении которой он досыта хлебнет прелестей той новой жизни, в построение которой он внес в свое время свою лепту, даже может статься и весьма весомую, если исчислять ее в чисто денежном эквиваленте. И жизнь эта, постепенно сдирая с него слой за слоем видимость утонченной культурности, с той же последовательностью обнаруживает животное, которое до поры было надежно прикрыто лоском обеспеченности. Все существование начинает определяться звериной приспособляемостью к создающимся обстоятельствам. Первое соглашательство с этим новым качеством происходит при поступлении на работу продавцом в какой-то кооператив. Причем сам он вполне сознательно признает его позитивность, приводя в пример самому себе повадки животных. Читаем. Вернувшись к вечеру, Иван Иванович снова и опять делился с женой своими впечатлениями за день, пишет Зощенко, или, смеясь, рассказывал ей о том, как он вешал сегодня масло, и что легкий, едва уловимый нажим одного пальца на весы чрезвычайно меняет вес предмета, оставляя кое-что в пользу приказчика. Он с некоторым даже пафосом говорил, что цинизм – это вещь совершенно необходимая и в жизни нормальная, что без цинизма и жестокости ни один даже зверь не обходится, и что, может быть, цинизм и жестокость и есть самые правильные вещи, которые дают право на жизнь. Иван Иванович говорил еще, что он был раньше глупым, сентиментальным щенком, но теперь он возмужал и знает, сколько стоит жизнь. И даже знает, что все, что он раньше считал своим идеалом, жалость, великодушие, нравственность, все это не стоит ломаного гроша и выеденного куриного яйца. Все это жалкие побрякушки, достойные сентиментальной фальшивой эпохи. Конец цитаты. Дальше больше. Упомянутые животные повадки Иван Иванович в полную меру усваивает после того, как был пойман с поличным при выносе под полой из магазина некоторого количества товара. Далее следует увольнение, еще далее уход жены к более удачливому соседу, еще далее уход из дома самого Белокопытова, затем одинокая жизнь его в землянке в лесу. «Странно и непонятно жил теперь Иван Иванович», – замечает Зощенко, стараясь ни о чем не думать, а жить так, как-нибудь, чтоб прожить, он все же, видимо, не мог не думать и все время носился со своими планами о жизни. Приходя к заключению, что жить в землянке не так уж плохо, но что из всех животных он самое плохое животное, у которого хронический бронхит и насморк. И думая так, Иван Иванович печально покачивал головой. Ему теперь все чаще и чаще приходила мысль о неминуемой гибели, но он по-прежнему с раздражением отвергал мысль о самоубийстве. Ему казалось, что нет у него на это ни воли, ни охоты, и что ни одно животное никогда еще не погибало от самого себя. Была ли в этом слабая воля Ивана Ивановича, или была какая-то неопределенная надежда, неизвестно. Конец цитаты. Казалось бы, может ли быть более крайнее изображение деградации человеческой личности, нежели описание этой жизни в лесу, в животном состоянии? Оказывается, может. Читаем одну из сцен ближе к финалу, вид которой приводит возмущение даже ко всему привыкших зощенковских обывателей. Какая-то белая собачонка равнодушно залаяла на него. Нагнувшись и подняв с земли камень, Иван Иванович метко бросил в нее. Собака с визгом отбежала за ворота и, высунув морду в калитку, отчаянно залаяла, скаля зубы. Схватив кусок грязи, Иван Иванович бросил в собаку опять. Потом бросил еще раз. Потом подошел к воротам и принялся дразнить животное ногой, подпрыгивая, стараясь попасть по зубам. Какое-то бешенство, испуг овладели собакою. Она в смертельном страхе скулила уже, поднимая верхнюю губу и стараясь ухватить человека за ногу. Но Иван Иванович ловко и вовремя отдергивал ногу и бил собаку рукой и грязью. Бабка Пепелюха, как ошпаренная кипятком, выскочила из дома, подбирая самые ужасные и яростные выражения для гнусных мальчишек, дразнивших ее пса. Но, увидев большого, лохматого человека, разинула рот, сказав сначала, что довольно стыдно сознательным гражданам дразнить собак. Но снова смолкла и, разинув рот, остановилась неподвижная, глядя на удивительную сцену. Иван Иванович, стоя теперь на коленях, боролся с собакой, пытаясь руками разорвать ей пасть. Собака судорожно хрипела, раскидывая и царапая землю ногами. Тетка Пепелюха, страшно и тонко закричав, бросилась к Ивану Ивановичу и, еле вырвав у него собаку, убежала в дом. А Иван Иванович, обтерев искусанные свои руки, медленным и тяжелым шагом пошел дальше. Конец цитаты. Добавлю, что эту схватку предваряет следующая мысль, пришедшая в голову Ивану Ивановичу. Далее текст повести. Однажды и неожиданно Иван Иванович придумал план, по которому он должен погибнуть, не прибегая к насилию над собой. Это было утром. Осеннее солнце еще было ниже деревьев, когда Иван Иванович, вздрогнув, проснулся в своей землянке. Страшная сырость, дрожь и озноб охватили все его тело. Он проснулся, открыл глаза и вдруг совершенно отчетливо подумал о своей гибели. Ему показалось, что сегодня он должен погибнуть. Как и от чего, он еще не знал. И стал думать. И вдруг решил, что должен погибнуть как зверь в какой-то отчаянной схватке. В его воображении стали рисоваться картины этой схватки. Он борется с человеком, хотя бы с Егором Константиновичем, к которому ушла жена. Они грызутся зубами, валяются по земле, подминают под себя друг друга, рвут волосы. Конец цитаты. Мало того, что человек решается жить как зверь, это еще куда ни шло. Но то, что он мечтает еще и помереть как зверь, дальше этого, как говорится, идти некуда. Это крайняя точка отхода от человеческого. Однако чего другого ждать от существа, не имеющего и не имевшего ранее хотя бы смутного понятия о сакральном, привыкшего жить так, как живется, как повелось, не озаренного ни малейшим отблеском хоть какой-нибудь религиозности. Посему герою не помогают ни знания языков, ни внешняя утонченность. До революции естественной данностью для него была обеспеченная жизнь. После революции – социальное люмпенство. Вот и вся разница. При том, что понятием люмпенства духовного можно было бы определить оба эти существования. И в том, и в другом он без особой рефлексии и пытается, более того, не без успеха умудряется жить. Правда, случай героя повести «Люди» все-таки крайне радикальный. Более смягченные фиксации этого перехода от человека к животному Зощенко дает еще в двух повестях, названных им сентиментальными. «Аполлон и Тамара» и «Страшная ночь». Рассмотрением их мы займемся в следующей передаче.